Радио «Свобода», «Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. Вначале главные темы. Президентские выборы в Польше и как они повлияют на отношения этой страны с Россией и Украиной.
Кремль, как и многие в Польше, не до конца понимают, каким президентом будет Дуда, потому что это отчасти темная лошадка.
Результаты расследования о российских спецназовцах, которые, как предполагается, погибли на востоке Украины.
Мы в Тамбове общались с сослуживцами ихними, то есть людьми, которые прямо сейчас служат в этой бригаде. И они прямо сказали, что да, мы хоронили своего бойца вот на днях.
А также интервью с Олегом Царевым о судьбе так называемой Новороссии, рассказ о попытках спасения искусствоведами киевских мозаик социалистического периода, разговор о феномене смерти и пропаганды. Президент Польши Бронислав Комаровский признал поражение во втором туре президентских выборов. Он набрал 47% голосов, а его соперник, кандидат от партии «Закон и справедливость» Анджей Дуда, получил 53% голосов избирателей. Каковы причины поражения Бронислава Комаровского и как может повлиять на внешнюю политику Польши смена власти в Варшаве, мой коллега Владимир Карамурза побеседовал с польским журналистом Анджеем Заухой, спецкором польской телекомпании ТВН в Москве.
Люди показали вот этим голосованием, что они очень устали от гражданской платформы, от этих людей, которые у власти уже с 2007 года, это 8 лет. Дональд Туск, несменный премьер-министр, очень долгие годы уехал сейчас работать в структурах Евросоюза, но его команда, которая осталась, она намного слабее, менее ярче. И люди очень устали слушать такую немножко пропаганду успеха, что вот замечательно, Польша растет, замечательно на фоне Европы, которая падает, Польша все растет, прошла замечательный кризис. А вот зарплаты, огромные проблемы, которые со здравоохранением, с многими-многими вещами, они не решаются. Или они решаются не в пользу вот этих самых бедных. Если, скажем, две трети поляков зарабатывают, ну, максимум 25 тысяч рублей, если пересчитать на рубли, а почти половина 20 тысяч рублей, а цены очень похожи, как в Европе, да, то люди, понятно, что они очень недовольны тем, что происходит. И, мало того, их запрос на то, их высказывание этого недовольства как бы не слышится, да, и вдруг власть и просыпаются только к выборам и начинают пугать народ тем, что вот придет Качинский, если вы не проголосуете за нас, то придет Качинский. То все помнят 2005-2007 год, когда государство находилось полностью в руках Права и справедливости. Ярослав Качинский был премьер-министром, его брат был президентом. И тогда происходили вещи не очень красивые с точки зрения демократии, с точки зрения институтов государства. Вещи, которые привели к тому, что аналитики и комментаторы начали называть Качинского вторым Путиным. Он пытался прибрать к рукам телевидение, разобрать Конституционный суд, другие институции, которые ему мешали делать то, что он хочет, строить, он называл это, четвертую Жечпосполитую, и немного не хватило, чтобы, может быть, мог бы добраться и до выборов, которые, слава богу, происходят в Польше без таких замечаний, и никто, даже оппозиция, правящая партия, нету сомнений ни у кого, что это выборы настоящие. Но вот что будет сейчас и что будет осенью после парламентских выборов, если Право и справедливость победит на этих выборах, непонятно. И из опасения многие, и Адам Михник, и Квашневский призывали, приходите голосовать за Комаровского, потому что придут люди, у которых нет ответственности за государство и которые могут наделать разных дел непонятно каких. Вот это несколько раз сработало в последние годы, а вот сейчас уже не сработало, потому что это пугание Качинским всем надоело.
Как вы считаете, вот раньше так говорили, какой результат выгоден Кремлю, вот так, если он политологически поставит?
Мне кажется, что в Кремле, как и многие в Польше, не до конца понимают, каким президентом будет Дуда, потому что это отчасти темная лошадка, и он пока появился в предвыборной кампании. Он представлял собой кандидата, который борется за пост президента. Кем он на самом деле является, и какие у него будут отношения с человеком, который за ним стоит, который его выбрал в кандидаты, то бишь Ярославом Качинским, пока в Польше тоже никто не понимает, насколько он будет сильным и насколько он будет самостоятельным, очень непонятно. У него нету команды, которая могла бы на него работать и на которую он мог бы опереться. Это во-первых. Во-вторых, по поводу Кремля. Мне очень удивило и впечатлило тоже, что Кремль поздравил Дуду с утра с победой на выборах. Хотя в Польше даже половины голосов не посчитали. Нет официальных результатов. Кремль был вообще первым. Да? Вот такое ощущение, что Путин не хотел ждать объявления официальных результатов, потому что тогда все поздравят. Это тоже сигнал для этих людей, которые побеждают сейчас, что давайте перевернем страницу, давайте попробуем навести новые мосты, может быть. Хотя вот я согласен, что вряд ли что-то в польской политике поменяется, и вряд ли новый президент начнет какие-то сепаратные переговоры с Кремлем, отрываясь от Запада, от Евросоюза.
Анджей, а как вот интерпретировалась эта тема во время предвыборных дискуссий между кандидатами вот украинской? В чем у них была разница в подходах?
Честно говоря, особой разницы я не видел. Комаровский поддерживал Украину, понятно, и своей политикой поддерживал.
Европейский путь ее, да?
Да, естественно. А Дуда даже сказал, потом, правда, немножко ослабевал эти слова, что он готов, как президент, даже отправлять солдат, войска на Украину в поддержку. Но понятно, что такое резкое высказывание, это, во-первых, предвыборный момент. Во-вторых, чтобы отправлять войска, это еще долгий путь. Я не думаю, что в Польше он был бы принят на ура. Польша Украину не может бросить, а то, что Украина может начать распадаться, значит еще больше погружаться в кризис, это, конечно, опасно, потому что это естественно на руку России. И понятно, что это усиливает тут же Россию, а если Польша будет спасать утонущую Украину, это значит, она будет слабеть, а Россия будет на этом выигрывать политические козыри, что вообще недопустимо. И, конечно, второй момент, почему Украина рассчитывает на Польшу, потому что в Европе-то особо больше не на кого рассчитывать, потому что у всех свои интересы, свои проблемы, все свои правильно. Заботы. Если, может быть, Германия может посмотреть, но у Германии вся Европа на голове висит. Французы далеко, и вообще им то так как-то немножко... Ну да, хорошо, мы позанимаемся немного Украиной, но так, примирим Путина, а больше некому заниматься на самом деле. И других стран, вот те, которые граничат с Украиной, я иногда шучу, что президент Квашневский когда-то очень лоббировал такой слоган, что Польша это такая оригинальная держава, вокруг которой должны собираться небольшие соседи, с которыми она там вступает в НАТО, без Польши они бы не могли туда войти, потому что кому они нужны. И вот сейчас такой момент, а кроме Польши, вот на самом деле все эти соседи Польши и Украины, Венгрия, Словакия, другие Чехия, страны. Да. А да, они, во-первых, маленькие, они не могут этого нести на себя. А во-вторых, им это вообще не нужно и даром.
Обозреватель «Радио Свобода» Владимир Карамурза побеседовал с журналистом Анджеем Заухой о том, как победа Анджея Дуды на президентских выборах в Польше повлияет на отношения этой страны с Россией и Украиной. Слушайте «Европейский час». На минувшей неделе завершился саммит Восточного партнерства, проекта Евросоюза по сотрудничеству с несколькими в прошлом советскими странами. Украина возлагала большие ожидания на эту встречу, надеясь на отмену визового режима, как ранее это удалось Молдавии. Однако пока не определена даже дата возможной отмены виз, хотя ЕС и не сказал «нет». Эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров в интервью моему коллеге Ярославу Шимову подводит итоги прошедшему саммиту Восточного партнерства.
В документе саммита используется слово «аннексия» по отношению к крымской проблеме, по отношению к тому, что сделала Россия с Крымом. Это очень важный момент, потому что аннексия, как следует из международного права, считается международным преступлением. И само по себе это употребление этого термина, этого слова показывает, что Европейский Союз и страны Восточного партнерства, за исключением, если я правильно понимаю, Беларуси и Армении, высказали очень жесткую, очень четкую и принципиальную позицию по отношению к крымской проблеме. И это очень важно. Мне кажется, что одно это уже может служить, ну, если не оправданием, то каким-то свидетельством того, что саммит в Риге был, в общем, не безуспешный. Так вот, теперь в самом Восточном партнерстве о том, что произошло на саммите. Ну, я бы прежде всего задал вопрос, а какова цель Восточного партнерства? И тогда можно говорить о том, успешный саммит или неуспешный. Ведь Восточное партнерство, как мы хорошо знаем, никогда не было ориентировано, собственно, на то, чтобы принять, пригласить, как-то вовлечь страны, участники этого партнерства с восточной стороны в Европейский Союз. Задача партнерства была в другом – помочь этим странам провести институциональные, экономические и иные реформы, которые позволили бы в случае их успешной реализации как-то приблизить эти страны к Европе и в конечном итоге, и только в конечном итоге, создать условия для более тесной интеграции и, возможно, даже принятия этих стран в Европейский Союз. И вот здесь возникает другая проблема. Вот здесь я уже хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, среди стран-участников Восточного партнерства тоже существуют достаточно различные установки по отношению к тому, стоит ли входить в Европейский Союз или нет. Три страны – Украина, Грузия и Молдова – поставили перед собой цель вступления в Европейский Союз. И вот, вероятно, итоги этого саммита могут быть встречены в этих странах с некоторым, ну, может быть, даже, я бы сказал, разочарованием, потому что никаких ясных обязательств в будущем членстве в Европейском Союзе эти страны не получили, что, в общем, вполне естественно. Потому что Восточное партнерство, как идея, как институция, как программа, она и не ставила перед собой таких целей. С другой стороны, Армения и Белоруссия, опять же, насколько я понимаю, скорее тяготеют к евразийским структурам, к союзу с Россией, хотя тут возникает масса различных проблем, и отношения, скажем, белорусско-российские, они крайне далеки от каких-то идеалистических или идеального состояния, там очень много разного рода проблем и противоречий, и эти страны хотят, ну, сохранить, что ли, второй вектор своей внешней политики и не класть все яйца в одну корзину. А Азербайджан находится в какой-то такой более или менее нейтральной ситуации. Он не хочет вступать ни в евразийские структуры и, по-видимому, не слишком стремится и в Европу. Я думаю, в силу, прежде всего, внутриполитических соображений. Поэтому с точки зрения этих стран Восточное партнерство показало, что оно существует, показало, что оно способны решать какие-то проблемы. Возможно, будут решены проблемы, связанные с безвизовым въездом для граждан трех стран. Но это где-то в перспективе, в том случае, если они выполнят все условия, необходимые для этого. И Европейская комиссия, значит, зафиксирует выполнение этих условий.
Это было мнение эксперта по вопросам международной безопасности Юрия Федорова. Председатель Европейского совета Дональд Туск ответил на вопросы «Радио Свобода» о шансах стран Восточного партнерства теснее интегрироваться в Европейский Союз.
Вас не беспокоит то, что ЕС не в состоянии пока предложить ясные перспективы членства таким странам, как Украина, Грузия, Молдавия? В этих странах все больше людей говорят: «Смотрите, ЕС нас просто не хочет».
Прежде всего, участие в Восточном партнерстве не является автоматической гарантией членства в Евросоюзе. Это мечта о вступлении в ЕС, явление относительно новое. Конечно, у этих стран, Грузии, Молдавии и Украины, есть право на мечту, на европейскую мечту. И наше дело, для меня это вопрос личной ответственности, не давать пустых обещаний, не твердить, вот, вступите завтра или послезавтра, а говорить о движении в Европу, к европейским стандартам, в наше культурное и политическое сообщество.
Расследование прошлогодних убийств на Майдане идет очень медленно. Вам не кажется, что такие вещи могут осложнить отношения между ЕС и Украиной?
Для Украины сейчас очень трудное время. Одновременно необходимость реформ и конфликт в Донбассе. Де-факто война. Поэтому мы должны быть очень осторожны в оценках. Конечно, будущее Украины зависит от правового порядка. Оно не может быть основано на месте. Это фундамент нового общества и украинского государства. Но у них сегодня столько забот и различных приоритетов, что я могу понять это промедление при всей его рискованности. Конечно, украинские власти должны решать эту проблему. Но давайте будем снисходительны, учитывая крайнюю сложность украинской ситуации.
Год назад назад, 24 мая 2014 года, на съезде так называемых ДНР и ЛНР был подписан договор о создании Союза народных республик Новороссии. Однако год спустя министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Александр Кофман назвал Новороссию не союзом, а проектом и заявил, что его было решено закрыть. Согласно планам годичной давности, в так называемую Новороссию должны были войти, помимо территорий Донецкой и Луганской области, подконтрольных сепаратистам, еще и Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская и Херсонская области Украины. Однако местные жители этих регионов интереса к так называемой Новороссии не проявили. Теперь говорится о провале новоросской идеи из-за невозможности, цитирую Александра Кофмана, навязать этим областям свое мнение. За год существования проекта «Новороссия» был сформирован парламент с неясными полномочиями, который возглавил опальный депутат Верховной Рады Украины 4 созывов Олег Царев. Во время интервью украинской службе «Радио Свобода» Царев по сравнению с прошлым существенно изменил свою риторику и теперь говорит не об отделении регионов от Украины, а наоборот о надежде на воссоздание единства страны. С Олегом Царевым беседовала Татьяна Ермащук.
Вы заявили, что проект «Новороссия» заморожен. С чем связано это решение и что оно означает на практике?
Заморожен не проект «Новороссия», заморожен деятельность парламента «Новороссия». Это означает, что парламент «Новороссия», который образован путем подписания договора, вот через несколько дней будет годовщина подписания этого договора, был подписан как федеративный договор между Донецкой и Луганской республикой, образовали республику «Новороссия». Образовали парламент «Новороссия», приняли конституцию «Новороссия». Этот парламент я возглавил. Парламент должен был принять общее законодательство для Донецкой и Луганской республики и избрать правительство Донецкой и Луганской республики. Вот после Минских соглашений, исходя из того, что Донецкая и Луганская республика должны войти на правах автономии в состав Украины, получается, что там нигде не написано о том, что Новороссия как единый субъект должна войти в состав Украины. И по этой причине, для того, чтобы нас не обвинили в том, что мы срываем своими действиями Минский процесс, мы заморозили деятельность парламента. Это значит, что мы не собираемся, не принимаем законы со времени Минск-2, не собираем, не проводим сессии, и мы не выбираем правительство Новороссии, премьер-министра Новороссии. И депутаты продолжают работать на округах, работает общественная приемная парламента Новороссии, и работает офис парламента Новороссии, который находится на 11 этаже бывшей областной администрации Донецкой области. Проект Новороссии невозможно заморозить и закрыть. Проект был осуществлен Екатериной и князем Потемкиным и закончился присоединением земель к царской русской империи. И сама идея Новороссии, она живет в сердцах людей, заморозил работу только парламент Новороссии.
А властный РИК минул...
С момента создания так называемой Новороссии прошел уже год, но создается впечатление, что ничего конкретного сделано не было. Почему? Или я не права, говоря так?
Опануйте мне, возможно, я не права.
Была принята символика. Парламент Новороссии был первым органом, который начинал проект по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим людям. Было принято ряд законов. Ну и парламент активно работал до Минских соглашений.
А что было
сделано парламентом, кроме принятия решения о символике Новороссии?
Ну, ряд законов, которые касались там осуждения нацизма. Конституция Новороссии была принята. Она была принята как Донецким, Луганским парламентом, так и общим парламентом. Активных актов. Эта деятельность, если законы публиковались на сайте парламента
Новороссии.
За весь год существования парламента никаких шагов по объединению ЛНР и ДНР сделано не было, хотя парламент существовал. В чем была проблема? Лидеры двух образований не могли найти общего языка.
Проблема была в том, что мы строим конфедерацию, конфедерация строится снизу. Мы должны были провести местные выборы, получить легитимный Донецкий и Луганский парламент. Мы провели эти выборы, но и подписали Минские соглашения. И было бы глупо сейчас строить суверенную республику, если мы поставили перед собой цель создания единой Украины.
Тобто все-таки наразі головною ідеєю...
Я правильно вас понимаю, что основная идея – это вхождение этих территорий в состав Украины на правах автономии.
Якихось утворень, правильно я розумію?
Если вы понимаете, то основная цель Мінських соглашений – это путем устранения политических противоречий все-таки попытаться объединить Украину, прекратить военные действия и объединить Украину.
Дивіться, пане Олеже, в принципі, Київ...
Но если речь идет о пространстве одной страны, то Киев настаивает на том, чтобы местные выборы проводились в соответствии с украинским законодательством. А представители ДНР и ЛНР настаивают на том, чтобы в украинское законодательство были внесены изменения согласно их требованиям, а уже потом проводились выборы. По вашему мнению, каким образом нужно решить это противоречие?
Являюсь народным депутатом Верховной Рады Украины, начиная с 30 лет. Последний парламент, в который я не попал, это вот последний выбор. Если не знаешь, как поступить, поступай по закону. Надо читать внимательно Минские соглашения. Мы должны были принять украинские законы с учетом пожеланий Донецкой и Луганской республики. Это прямо списано в Минские соглашения. И изменение Конституции с учетом мнения Донецкой и Луганской республики. Пока относительно закона о выборах местные органы власти точка зрения ДНР и ЛНР не была услышана и даже не было попыток услышать эту точку зрения. Это же касается и Конституции. Хочу напомнить, что еще одним пунктом является амнистия. К сожалению, многие мои товарищи сейчас находятся в тюрьмах, хотя в Минских соглашениях написано о том, что должна быть проведена амнистия. Я помню, при Януковиче во время Майдана сколько раз мы голосовали за амнистию. Это уже прописано в Минских соглашениях первых и во-вторых, к сожалению, этого нет. Примирение сторон начинается все-таки с амнистии. Это общенародная практика.
На що ЛНР і ДНР?
На що можуть согласитися ЛНР і ДНР? Що конкретно має бути зроблено для проведення виборів?
Для цього повинні бути созданы рабочие группы, они вроде бы как созданы. Эти рабочие группы должны отработать. Изменения в украинское законодательство должно пройти с учетом мнения Донецкой и Луганской республики. Это касается и закона о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области, это касается закона о выборах, и это касается Конституции Украины. Должен идти диалог между представителями Украины и Донецкой и Луганской республики. И если вы хотите, чтобы выборы проходили в соответствии с украинскими законами, то читайте внимательно Минские соглашения, там написано, должны быть приняты изменения в украинские законы с учетом мнения Донецкой и Луганской республики.
ЛНР и ДНР.
Какие изменения ЛНР и ДНР хотят внести в украинское законодательство? Объясните, пожалуйста.
Я неоднократно участвовал в разработке законов о выборах. Это сложный, кропотливый путь. Выборы должны быть прозрачными, должен быть контроль, должны быть допущены международные наблюдатели. Избиратели должны выбрать достойнейших, и на них не должно быть оказано давление. Наверное, требования примерно такие. Смотрите, почему-то каждый раз у нас проходят выборы на Украине по новым законам. Почему? Потому что каждый раз меняется ситуация, меняются законы. И не зря было прописано в Минских соглашениях о том, что должна быть создана рабочая группа представителями Донецкой и Луганской республики и представителями Украины, которые должны выработать эти законы, по которым должны пройти выборы. Вот надо делать так, как прописано, а не находить повода для того, чтобы этого не выполнять.
Тобто, насколько я разумею...
И сейчас группы по созданию законов о выборах, которые устраивают всех, созданы и работают. Я правильно понимаю?
Я присутствовал только на первых встречах между представителями Украины и Новороссии. Начиная с Минских соглашений, я уже на этих встречах не присутствовал. Поэтому во всех деталях я, в общем-то, не владею. Я знаю, что рабочие группы созданы. Я знаю, что поправки от Донецкой и Луганской республики были действующему законодательству и Конституции уже были давно подготовлены. Как это будет все имплементироваться, я деталями не знаю.
Обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Татьяна Ермащук беседовала с Олегом Царевым о закрытии проекта «Новороссия», о чем было объявлено спустя год после его создания.
Одновременно с новостями об отказе от некоторых сепаратистских идей в России гражданские активисты Руслан Левиев и Вадим Коровин, занимающиеся сбором информации о российском военном присутствии на Украине, опубликовали результаты расследования с фотографиями свежих могил военнослужащих, погибших, возможно, в Донбассе 4 и 5 мая этого года. Антон Савельев, позывной «Сава», похоронен на кладбище поселка Новые Ляды в Тамбовской области. Тимур Мамаюсупов, позывной «Мамай», похоронен на кладбище деревни Куктяка около города Азнакай в Татарстане. Иван Кардаполов, позывной «Кардан», похоронен на кладбище города Шумиха в Курганской области. Это расследование началось с найденного в социальной сети ВКонтакте поста про гибель некоего Антона, который погиб, сражаясь за Отечество. Такими словами начинается подробный пост в живом журнале Руслана Левиева, в котором он рассказывает о гибели, по всей видимости, в Донбассе трех спецназовцев 16-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Российской Федерации, воинская часть 54-607. Этот печальный пост сопровождают фотографии могил с венками, присланными командованием воинской части, а также снимками из Луганской области, где военнослужащие, как предполагается, выполняли боевое задание. Это расследование интересно тем, что его авторы не только съездили в города, где на кладбищах обнаружили свежие могилы, но и нашли подтверждение некоторых фактов у родственников, друзей и сослуживцев погибших, рассказывает Руслан Левиев.
Расследованиями я и люди, которые со мной работают, занимаются уже не впервые. То есть мы с самого начала войны занимаемся ровно этим же. И плюс я еще со времен Майдана активно поддерживал Майдан. Там многие, возможно, украинцы помнят меня по репортажам украинских СМИ, когда я публиковал маршруты убегающих из Киева бизнес-джетов. Это многие СМИ об этом освещали эту тему. И когда началась война, я собрал группу волонтеров, и мы начали доказывать всячески то, что присутствуют наши войска на Донбассе, что они участвуют в боевых действиях. И с тех пор постоянно, буквально в каждодневном режиме, ищем информацию о новых погибших, о военной технике российской на Донбассе и так далее. Также произошло и в данном случае. Мы в процессе таких поисков натолкнулись на информацию о том, что вот проводили в последний путь защитника Отечества, как было написано, который погиб в бою, правда, не было указано, где конкретно, и видели на фотке, что он в форме российского солдата. За это зацепились мы, начали выяснять, кто он, был ли он военнослужащим, где служил, проверяли профили его друзей. Таким образом, установили полностью информацию сначала по вот этому Антону Савельеву, а затем уже нашли двух его сослуживцев, которые погибли вместе с ним, Тимура и Ивана. Увидели, что собирается большой материал, который очень важный, потому что когда погибают одновременно в одном месте трое, да еще и сослуживцы, это более убедительное доказательство, чем один погибший солдат. Потому что про него всегда можно сказать, что он сбежал из воинской части, дезертировал и сам ушел в ополчение. И с целью еще более все убедительно доказать, мы поехали в Тамбов, нашли могилу Антона, пообщались с его сослуживцами, попробовали пообщаться с его мамой, родственниками, друзьями, добыли информацию все необходимое, потом также установили, где похоронен Тимур, послали туда человека, который все отснял, его могилу, и под конец уже установили настоящую фамилию и имя Ивана и где он похоронен. Пока что от нас на его могилу никто не съездил еще, потому что эта деревня очень маленькая и очень далеко, то есть там людей практически нет. Но один человек обещал помочь, сказал, что вот скоро пришлет фотографии могилы Ивана.
Такая информация о людях, которые воюют на Донбассе, она, хотя и находится в открытом доступе, но, в принципе, нужно действительно хорошо искать для того, чтобы ее найти. Расскажите о механизме процесса поиска. Вы целенаправленно просматриваете профили каких-то людей или это просто случайность?
Делается следующим образом. В поисковых строках различных социальных сетей мы вбиваем характерные похоронные фразы, которые относятся к военным. То есть вбиваем, допустим, в поиск фразу «погиб в бою» или там «погиб на войне», «проводили последний путь солдата». Из появившихся результатов поиска, где вот встречается такая фраза, мы находим свежие посты и проверяем, был ли это военный или ополченец, кто это был и так далее. И также, допустим, мы постоянно мониторим, сейчас стали популярны такие сообщества ВКонтакте, называются они, допустим, «Подслушано в Самаре», грубо говоря. Такие сообщества, где анонимную информацию сейчас публикуют, местные слухи. Из этих сообществ очень часто проскакивает информация
новых погибших, которые в гробах вернулись в этот город, погибших конкретных солдатах. Мониторим иногда еще группы отдельных воинских частей, про которые есть либо факты, либо подозрения, что их солдаты участвуют в боевых действиях. Потому что, как правило, группы тоже эти малочисленные, и, соответственно, те, кто в группе стоит, они как-то связаны с воинской частью, как правило, и не думают о том, что любая публикуемая информация сразу мониторится и где-то поднимет шум. Поэтому они спокойно публикуют часто информацию, что вот погиб наш сослуживец, проводим его в последний путь, он был там на войне и так далее. То есть с поиска и анализа открытых данных все начинается, а дальше мы уже скручиваем, анализируем, входим в общение с родственниками, близкими, сослуживцами и доказываем.
Российские власти продолжают отрицать нахождение на Донбассе военнослужащих регулярной армии. По вашему мнению, какие конкретно детали расследования указывают на то, что речь идет все-таки о людях, которые не были уволены до того, как попали на Донбасс? Как говорится очень часто в случаях гибели людей или вот как попадания в плен, как, например, это произошло на Украине, попали в плен двое военнослужащих, но при этом Министерство обороны России сказало, что это были люди, которые были уволены в запас и после этого только отправились в зону боевых действий. Вот что указывает конкретно, что эти люди находились на своем боевом дежурстве и выполняли задания, которые им были даны непосредственно в военной части, которая находится на территории России?
Прежде всего, об этом говорит то, что в общении многие родственники, друзья погибших говорят, что они погибли на боевом задании, они выполняли боевую задачу, то есть они защищали родину, говорят вот так вот прямо. Плюс имеются фотографии летние и осенние прошлого года, где они, допустим, находятся в том же месте, где располагаются наши войска, то есть вполне официально открыто, то есть Матвеев курган Ростовской области, сам Ростов, где они сняты в военной форме на фоне российской военной техники, то есть ну, это уже явно не добровольцы. То есть если они когда-то уволились в запас, то самое раннее могли только это в начале этого года. Но родственники это опровергают, прямо говорят, что они погибли в бою, на боевом задании и так далее. Плюс мы в Тамбове общались с сослуживцами ихними, то есть людьми, которые прямо сейчас служат в этой бригаде, и они прямо сказали, что да, мы хоронили своего бойца вот на днях там в поселке Новая Ляда. Также надо отметить, что поскольку мы давно все это анализируем, собираем информацию, это был бы очень необычный и уникальный случай, что трое близких друзей, сослуживцев, которые служили в одной воинской части, в одной бригаде, уволились в запас одновременно, попали в ополчение в одну и ту же бригаду и погибли в одном и том же бою. То есть встречается, да, люди, знакомые между собой, ушли из России и попали в ополчение, там воевали и погибли. Но мы сколько вот таких профилей смертей встречали и анализировали, ни разу не было такого, чтобы два знакомых были вместе, которые ранее вместе служили, и вместе потом попали в одно и то же в ополчение. И там же и погибли вместе. Плюс другие друзья, близкие, родственники, допустим, Тимура, прямо пишут, что он погиб конкретно на Донбассе, на войне. И сообщество городские Альметьевска, куда родом Тимур, один из погибших, прямо опять же говорят, что он погиб на войне, в бою. И плюс, опять же, есть фотографии того же Тимура, где он снят в Луганске на фоне БТРов, сил ополчения, где он с автоматами стоит. То есть есть непосредственное доказательство их нахождения, присутствия в Луганске, и это совершенно очевидно, что погибли они именно там, а не на границе.
Рассказал в интервью гражданский активист Руслан Левиев. В конце мая Служба безопасности Украины обнародовала поименный список военнослужащих 3-й бригады Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, которые, по данным украинской стороны, воюют в Донбассе. В перечне более 60 человек с фамилиями, позывными и званиями. Вы слушаете «Европейский час». После недавнего принятия законов о запрете коммунистической пропаганды и символики на Украине началась дискуссия о том, какие объекты, памятники, мозаики, барельефы подлежат исчезновению с городских улиц. В киевской мэрии успели уже вынести на рассмотрение проект закона о демонтаже фрагментов отделки некоторых станций метрополитена. Речь идет о двух мозаиках. На одной из них изображены рабочие рядом с заводом. Видимо, это символ завода «Большевик», так станция метро называлась до переименования. Вторая
Вторая мозаика изображает красноармейца, так как эта станция метро раньше называлась Красноармейская. О том, почему мозаики советского периода стоит сохранить вопреки идеологическому смыслу, который в них был заложен, рассказывает искусствовед, сотрудник арт-центра «Изоляция» Евгения Моллер. Почему Центр изоляции решил сохранить мозаики и начал такую активную кампанию по сохранению советских следов в Киевском метрополитене?
На самом деле наш проект «Soviet Mosaics in Ukraine», он был создан в феврале 2014 года, еще когда фонд изоляции находился в Донецке. И наши коллеги работали там с наследием известной украинской художницы Аллы Горской, которая очень много монументальных мозаик создала именно в этом регионе, в Донбассе. И когда они начали с этим работать, то они поняли, что это огромный пласт нашей культуры, который сейчас не исследован, и огромное количество этих объектов находится по всей территории Украины, и информации об этом ни у кого полной нет. И поэтому был инициирован этот проект, мы создали открытую платформу для размещения фотоархива всех мозаичных произведений на территории Украины. Это фото, описание и информация о времени создания, о авторах, художниках. Сейчас фонд изоляции находится в Киеве, так как территория в Донецке оккупирована боевиками. Вот, и мы просто, ну, потому что это сфера наших профессиональных интересов, сохранение этого вида искусства, то мы очень активно включились в этот процесс. Ну, я бы еще хотела отметить, что на самом деле не то, что мы стараемся там сохранить все советское. Мы говорим сейчас именно о монументально-декоративном искусстве, и это можно использовать как пример, потому что именно в монументально-декоративном искусстве можно увидеть, что работали очень часто художники, которые были на самом деле художниками протестных на все время настроений. То есть очень много художников-шестидесятников, которые поплатились не просто своей карьерой, а и жизнью, когда высказывали свои оппозиционные какие-то мнения. И они создавали это монументальное искусство и закладывали туда вот этот вот конфликт. Для развития и формирования уже современной украинской культуры именно этот период советского времени был очень важен, потому что украинские произведения создавались вопреки тому, как действовала цензура, идеология и так далее.
На Украине был принят недавно закон о запрете пропаганды коммунистической символики. Я смотрела список мозаичных панно в метрополитене. Там самое, конечно, одиозное – это большой такой красноармеец на станции метро «Дворец Украина». Раньше эта станция метро называлась «Красноармейская», поэтому там этот красноармеец и изображен. И тут, конечно, возникает конфликт. С одной стороны, вроде бы вы говорите о художественной ценности этого произведения, но с другой стороны, его можно рассматривать и как коммунистическую символику или как пропаганду этой коммунистической символики. Вам приходится сталкиваться с такой оценкой, что вот этого красноармейца нужно убрать, потому что он пропагандирует коммунистический режим?
Наша основная идея вот, в связи с этим законом, что все решения относительно монументально-декоративного искусства советского времени должны приниматься независимым экспертным советом, куда должны входить художники, искусствоведы, историки, архитекторы обязательно, планировщики городские, потому что любое монументально-декоративное произведение – это часть архитектурного ансамбля, и нельзя просто взять одну часть целого, убрать. В этом законе, который вступил в действие, идет речь о том, что закон не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления в силу этого закона, то есть на все произведения искусства, которые были созданы в 20 веке. Но тут такой очень мировоззренческий вопрос возникает, который невозможно урегулировать законодательно. Что такое произведение искусства, а что такое не произведение искусства? И волюнтаристским решением одного депутата, которому просто это не нравится, невозможно инициировать такие процессы в нашей стране. То есть это обязательно все должно решаться экспертным сообществом. Обязательно должно быть включено туда и Министерство культуры, как централизованный орган, потому что это должно все происходить на общегосударственном уровне. И, конечно же, локальные муниципалитеты всех регионов, потому что эти мозаики распространены по всей территории Украины. И, конечно же, эксперты местные должны принимать участие в этом решении.
Киевский метрополитен строился в социалистическое время, и там очень много различных символов. Там есть и пятиконечные звезды. Это экспертное сообщество, о котором вы говорите, оно должно решать и вопрос, является ли то или иное произведение или та или иная мозаика пропагандой.
Свидетельствует о том, что на самом деле эти архитектурные ансамбли станции метрополитена, они действительно имеют значение, потому что эти реестры памятников, они были созданы еще в начале 90-х годов. И Относительно этих мозаик есть вот такая очень как бы, показательная история. Например, мозаика Ивана Литовченко на станции метро Шулярская, там где изображена такая аллегорическая сцена мирного атома. Это работа 63-го года. В конце 70-х он создал огромное монументальное мозаичное панно на проспекте Победы, во славу труда называется. И тогда Василий Щербицкий хотел его уничтожить, потому что это было слишком выразительно, слишком символически, слишком свободно для советского времени. И оно чудом сохранилось, это панно на проспекте Победы. И вот прошло почти 50 лет, и теперь мы, пытаясь уничтожить советские памятники, снова пытаемся уничтожить этого же автора. Вот эта параллель, она настолько показательна, что, во-первых, мы пытаемся действовать такими же методами. Ну, я говорю сейчас вот о инициаторах этих законов и этого проекта о демонтаже. То есть метод повторяется. Неугодное искусство должно быть уничтожено. Но то, что это искусство того же автора, которого пытались уничтожить в советское время, никто не задумывается, потому что это может решить и знать только экспертное сообщество.
Сотрудник арт-центра «Изоляция» искусствовед Евгения Моллер рассказывала, почему, вопреки принятию на Украине закона о запрете символики и пропаганды коммунизма, стоит сохранить мозаичные панно в киевском метрополитене, напоминающие о советском прошлом. Национальный музей в Праге решил подробнее рассказать о феномене смерти. Окончание жизни авторы выставочного цикла не рассматривают как печальный итог, а как часть жизни круговорота природы и как важную часть культуры. Ведь смерть вдохновляет на создание музыкальных и художественных произведений, а также создает традиции погребения. Одна из 7 выставок, посвященных разным аспектам смерти, от скульптуры до народных традиций, рассказывает о похоронной культуре, оформившейся в Европе в конце XIX века. В качестве примера были взяты похороны известных в Чехии личностей и предметы, связанные с их смертью. Заколка, снятая с волос покойной писательницы Бажены Немцевой, посмертные маски президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика и первого секретаря коммунистической партии Клемента Готвальда. Подробнее рассказывает куратор выставки «Славные похороны» Иван Малый.
Так, та выставка следует померне.
Речь идет о довольно длинном периоде, 150 лет. За это время поменялся и сам процесс погребения, и принципы манипуляции с телом. Похороны известных людей, ведущих политиков или деятелей культуры, хорошо отображают эти изменения. Если взять период конца 19 и начала 20 века, то похороны превратились в манифестацию всенародного единства и сознательной коллективной демонстрации солидарности. Есть еще одно существенное отличие. С конца 19 века можно говорить о модернизации похорон. Появляются первые крематории, возможность сжигания тела перед погребением.
Что меняется в похоронной традиции середины 20 века?
После прихода к власти коммунистов в 1948 году самые пышные погребения совершались под патронатом государства. То есть это были президенты, лидеры партии, высокопоставленные чиновники. По сравнению с предыдущим периодом, общество не испытывало патриотических чувств, а скорее пассивно наблюдало за действом, устроенным властями. Похороны в это время становятся частью пропаганды. Исключением разве что является погребение генерального секретаря коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда, которое происходило при большом скоплении людей, очевидно, потому что речь шла о первых похоронах высокопоставленного лица новой власти. С годами такие погребения становятся частью государственной рутины, а участие в них было связано с демонстрацией личных убеждений и превращается в обязательство. На этом фоне выделяются похороны Яна Палаха, совершившего самосожжение в январе 69 года в знак протеста против оккупации Чехословакии. Они стали демонстрацией сплоченности народа, как это было в 19 веке.
Частью пропаганды были похороны известных людей в разные исторические периоды, где проходят границы между пропагандой и выражением обществом признательности умершему.
Если похороны организует государство, то мы всегда можем говорить о пропаганде. Речь лишь о том, насколько пропаганда сильна, каковы ее главные цели, как она влияет на общество и воспринимают ли ее люди. Взять, к примеру, погребение чехословацкого президента Томаша Гарига Масарика. С одной стороны, это было частью государственной пропаганды, своеобразный символ единства, но эти чувства, в отличие от периода социализма, разделяло и общество. Поэтому похороны Масарика часто сравнивают с похоронами чешского президента Вацлава Гавела. Правда, в отличие от Масарика, Вацлав Гавел был символом кардинальных перемен в мировоззрении общества. Вообще же, похороны в 21 веке нельзя сравнивать с 20 или 19 веками. Похороны Вацлава Гавела были, помимо прочего, и событием глобального масштаба. В Прагу съехались десятки гостей со всего мира.
Иван Малый, куратор выставки «Славные похороны», которая проходит в Пражском национальном музее, рассказывал о том, как смерть становится частью пропаганды.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Вы слушаете «Европейский час». В то время как Европейский Союз пытается бороться с потоком нелегальных мигрантов, обсуждая необходимость равномерного распределения беженцев, вне зависимости от того, в какой стране Евросоюза тот или иной человек впервые попросил убежище, Венгрия ведет подсчет россиян, активно скупающих недвижимость в стране. Их количество за последние несколько лет значительно увеличилось. Репортаж Марии Лопато, корреспондента в Будапеште.
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства, более трети венгерской недвижимости, проданной в прошлом году иностранцам, было приобретено россиянами. Тем не менее, по мнению экспертов, у Будапешта мало шансов превратиться в венгерский Лондон. С одной стороны, мешает языковой барьер, с другой – миграционная политика государства, которая хотя и поощряет инвестиции в государственную экономику, но в последнее время возводит все больше преград прибывающим в страну иностранцам. Рынок недвижимости в Венгрии активно развивается. Цены на квартиры растут, хорошие предложения расхватываются, как горячие пирожки. А за лучшие из них покупатели устраивают торги, как на аукционе. За первые 4 месяца этого года было продано в 1,5 раза больше квартир, чем за тот же период 2014-го. Из 1800 квартир, проданных в прошлом году иностранцам, более 600 было приобретено россиянами. Их повышенный интерес к венгерскому жилью начался 3 года назад, рассказывает Владимир Пичугин, специалист риэлторской компании «Дуна Хаус». По его мнению, это связано, с одной стороны, с дестабилизацией политической и экономической ситуации в России, с другой – с привлекательностью венгерских цен на недвижимость, которые значительно упали во время экономического кризиса.
По моим наблюдениям, в первую очередь притягивает сам красивый город Будапешт своей архитектурой. Потом климат, конечно, здесь очень удобный, хороший, мягкий. Ну и третье, в последнее время замечаю, вы знаете, вот такая вот какая-то спокойная атмосфера. То есть нет вот этой нервозности и напряженности, которая существует в наших российских городах, особенно в крупных. Вот это как раз и притягивает наших соотечественников.
Владимир Пичугин начал заниматься недвижимостью 3 года назад. Именно тогда, по его словам, россияне стали потоком прибывать в Венгрию. Купить однокомнатную квартиру в Будапеште сегодня можно за 30-40 тысяч евро. Однако у российских покупателей самой большой популярностью пользуются квартиры, цена которых колеблется от 80 до 120 тысяч евро. Центральное расположение Венгрии, близость Австрии и ведущих европейских университетов привлекает молодежь 20-30 лет, которые приезжают работать, строить семьи и обучать своих детей. Другая большая категория покупателей – жаждущие спокойной жизни пенсионеры.
Они получают пенсию в России, допустим, плюс у них есть недвижимость какая-то в России, особенно если говорить о крупных городах, там Москва, Питер, Екатеринбург. Они ее сдают, это тоже дополнительный доход, и на эти же деньги они могут, в общем-то, спокойно здесь существовать. Единственный, так сказать, стопор здесь в этом плане, когда приобретают недвижимость, это язык, конечно. Если бы венгерский был похож на хотя бы английский или немецкий, то я думаю, что раза бы в 3 больше было бы покупателей.
Считает риэлтор. По его словам, есть еще две категории покупателей венгерского жилья. Те, кто приобретает дом у термального озера, рассматривая его как дачу, и те, кто инвестирует средства в квадратные метры с целью последующей сдачи венгерским студентам. Последних меньшинство. Но какова бы ни была цель покупки, большинство россиян, приобретая недвижимость, рассчитывают получить вид на жительство в Венгрии, который дает право не только свободно передвигаться по странам Евросоюза, но и вести собственный бизнес, работать или учиться.
Только на основании того, что у вас есть недвижимость, вид на жительство получить нельзя. Мы всегда это объясняем и говорим, что кроме этого необходимо либо здесь открывать фирму и заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Если вы не хотите этим заниматься, то, в принципе, можно тогда открыть счет, и чтобы на вашем счете была определенная сумма, ну, минимум 20-30 тысяч евро на человека, чтобы было.
Говорит Владимир Пичугин. В ловушку «купил недвижимость, получишь ПМЖ» попадает множество россиян. В интернете можно найти массу полуправдивых статей о том, что, покупая жилье в Венгрии, легко становишься резидентом Евросоюза. Обычно за этими статьями стоят интересы риэлторских компаний, а также еще неизжитый в Венгрии стереотип «русский значит богатый». Таким образом, Венгрия рассчитывает заманить богатого русского покупателя на свой рынок. 50-летняя Лиля, увидев одну из подобных статей в интернете, бросила все, купила квартиру в Будапеште и переехала из Магнитогорска жить в Венгрию.
Я ничего никуда не собиралась, просто вынудили обстоятельства. Предприятие, на котором я работала, свернуло свою деятельность, работы не было, семьи у меня нет, меня ничего не держит. Перспектив каких-то там в России, в том городе, где я жила, вообще ноль. К сожалению, никаких шансов на возрождение там нет, а все разъезжаются в поисках работы и так далее. Ну, а в связи с тем, что мне податься некуда уже и возраст, и все, что там проедать деньги себе, так уж лучше в хороших условиях и с пользой для здоровья и, возможно, с каким-то шансом все-таки быть полезной на новом месте.
Рассказывает Лиля. Чтобы получить документы в Венгрии, ей пришлось найти работу и доказать, что у нее есть основания остаться в стране. Обычно это главная проблема при подаче заявлений на вид на жительство. Иммигранты полагают, что справки о владении недвижимостью будет достаточно. Языковой барьер не позволяет сходу найти работу, и многочисленные заявления на получение визы миграционные власти не удовлетворяют. Ситуацию осложняют несколько свежих миграционных скандалов, из-за которых венгерские власти ужесточили свою политику относительно приезжих. В прошлом году были выявлены несколько украинских мафиозных групп, которые за крупные суммы оформляли венгерское гражданство иммигрантам из России, Украины и Сербии. А в начале этого года начался поток нелегальных мигрантов из Косово, которые через южную границу Венгрии попадали в Евросоюз, где впоследствии искали лучшей жизни в Германии и Австрии. В результате жесткие заявления властей и новые санкции по отношению к мигрантам. «Европа не нуждается в беженцах», заявил премьер-министр Виктор Орбан и объявил всенародное голосование относительно ужесточения миграционных правил, которое правозащитники уже осудили за пропаганду ксенофобии. Все это, очевидно, и привело к уменьшению иммиграционной квоты в Венгрии, рассказывает адвокат Альберт Пучок.
Действительно, в последнее время процедура получения вида на жительство была усложнена. Изменились правила оформления бумаг, и весь процесс теперь занимает гораздо больше времени. Некоторые клиенты сталкиваются с отказом в продлении документов, даже те из них, которые раньше не испытывали таких трудностей. Но я не спешил бы связывать это с политической ситуацией, пока непонятно, какой будет новая миграционная политика властей.
Несмотря на трудности, поток россиян в Венгрию не истекает. Согласно статистике Венгерского офиса по туризму за 2014 год, российские туристы заняли второе место по количеству ночей, проведенных в гостиницах в Венгрии, и первое место по продолжительности пребывания. Сегодня, прогуливаясь по улицам Будапешта, нельзя не встретить хотя бы одного русскоговорящего. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Вы слушали «Европейский час», «Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Группа
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».